Воскресный лекторий, 2009 год, лекция 1. Сближение миров тонкого и физического. Христос, невидимое духовное солнце нашей Солнечной системы, говорит нам, землянам: «Мир мой нелегко утверждать в этом мире. Мир очевидности человеческий, короток очень. Но мой мир от вечности, как бы нить вечности протянута через формы и явление плотного мира, нить, уводящая в беспредельность. К миру моему можно приобщиться, в него можно войти, стать частью его и жить в нем, встречая волны приходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект моего мира и сознание на нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени жизни, живет в беспредельности, являемой в вечной смене проявленных форм. Беспредельные мы и живем в беспредельности. И мир плотный, в беспредельности сущий, является как бы разрезом ее во времени. Духом, поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его в беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования касается он беспредельности, и не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. Беспредельны мы всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и невидимого мира – является тем, к достаточно еще далеким будущим достижениям человека учение живой этики относят и такие качества, как всезнание, всевидение, всеслышание, вездесущность и всемогущество. Велико космическое будущее человека. Огненное сознание уничтожает барьеры времени и пространства, и понятие «все достижимости» делается огненной реальностью. «Вы – боги», – так сказал Спаситель, и нужно лишь осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен. Сын космоса – так должен мыслить себя человек следующей расы. Цитата. В следующей расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и даже выращивать новые зубы, но это пока далеко. Путь к достижению могущества и власти над телом долог, но следует помнить всегда, что все достижимо, и элемент времени решающего значения не имеет, так как дух вечен, но временные оболочки, над которыми космически дана ему полная власть. Это надо понять, это надо принять и усвоить. И тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. Нельзя достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней. Нельзя перейти мост, не дойдя до него. Кто-то остановится в смущении и нерешительности перед дальностью огненного пути. Но ведь цель – всемогущество, всезнание, всеведение, всевидение, всеслышание, вездесущие и так далее. Все свойства, качества и атрибуты – того, кого человек называет Богом, и можно ли удивляться, что долог путь к этой сияющей вершине достижений? Но достижима она, и ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших атрибутов человеческого духа, и зрение, и слух, и способность двигаться в теле – все это лишь прообразы того, чем будет владеть человек, когда способности эти достигнут своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем и пространством или только одной плотной оболочкой. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 172. Возможности человека безграничны. В одном из следующих циклов эволюции человек, находясь в физическом теле, будет способен видеть, слышать, обонять и осязать на расстоянии. Он сможет, как на экране в кино, видеть прошлое планеты и свои воплощения. он сможет переносить сознание в свои тонкие тела и свободно ориентироваться в тонком мире своей планеты. Он сможет мыслью творить разные вещи и предметы, не прилагая физических рук. Часто задается вопрос, на каком материке будет жить новая раса? Как указано в учении живой этики, она будет одновременно возникать в разных частях Земли. Россия называется страной, где новый мир будет утверждаться в первую очередь. Следовательно, именно ее будущие жители составят основное ядро новой расы. Отсюда необходимость внимания со стороны общества и важность научного изучения явлений, связанных с появлением детей с новыми качествами сознания. Дети Индиго – уникальная категория подрастающих на нашей планете детей, которые выделяются особым складом сознания, а также умом, талантами, необычными способностями и непривычным отношением к миру. Явление детей Индиго так широко входит в жизнь, что отсутствие знаний о них ставит в тупик многих родителей и воспитателей. Здесь мы познакомимся с феноменом детей Индиго, со сведениями о них, почерпнутых из опубликованных об Индиго книг и статей. Феномен детей Индиго также рассмотрим с позиции учения живой этики, данного землянам, великими строителями Солнечной системы. С конца 70-х годов 20-го столетия стали рождаться дети, не похожие на обычных мальчиков и девочек. Врачей поражали совершенно взрослые глаза этих младенцев. Обычно новорожденные не могут сфокусировать взгляд, но эти дети смотрели в упор и не по-детски пристально. Дети подрастали, и у родителей возникала масса проблем в общении с ними. Не хотят учиться в современной школе, не слушаются, не принимают внушения и поучения, трудно входят в контакт со сверстниками, но очень способны и талантливы. В США таким детям врачи-невежды часто ставили диагноз «синдром дефицита концентрации внимания плюс гипервозбудимость» и лечили их психотропными таблетками, нанося огромный вред здоровью этих детей. Однако дальнейшее изучение этих особых детей поразило ученых. Их умственные способности оказались чрезвычайно высоки. Выявилось, что они прекрасно развиты и образованы, и имеют знания, намного превосходящие примитивные школьные программы. Американский психолог Ли Кэрролл и другие доказали, что эти дети по интеллектуальным способностям и познанию мира оставляют далеко позади себя своих родителей и тем более сверстников. Это очень умные и развитые дети, не желающие подчиняться привычным стереотипам поведения. Они чрезвычайно одаренные существа с особой программой жизни, о которой сами эти дети прекрасно знают. Уже в раннем детстве они уверяют окружающих, что в этом мире у них есть чрезвычайно важная миссия, есть высшее предназначение. В чем отличие детей Индиго от детей обычных? Первое. Дети Индиго имеют хорошо развитую интуицию или чувство знания, то есть умеют слышать голос своего духовного сердца. Интуиция совершенно необходима этим детям, ведь они выполняют сверхтрудную миссию помощи земному человечеству в осуществлении перехода к новому бытию. Они несут людям новый взгляд на жизнь. Они взывают к людям Земли, чтобы те доверяли также и своей интуиции, и своему сердцу. Второе. Дети Индиго приходят в эту жизнь с непоколебимой уверенностью, что они дети Творца нашей звездной системы. Они считают, что все взрослые и их родители также являются духовными сущностями, детьми невидимого духовного солнца нашей солнечной системы. Их очень разочаровывает и огорчает, если родители не разделяют это их знание. Они часто рассказывают о своем общении с ангелами-хранителями, рассказывают о многих других невидимых духовных явлениях, о которых они не могли узнать из какого-либо литературного источника или услышать от кого-либо. Эти дети часто не принимают церковно-религиозных догм о которых говорят им родители. Дети Индиго стремятся корректировать примитивные, невежественные взгляды родителей и церковников. Дети Индиго очень интересуются самой идеей Бога и рано составляют собственное мнение о том, кто такой Бог и кто в действительности они сами. Они ревнители веры в Бога, но веры не в церковно-сектантских, человекообразных богов, веры не в идолов той или иной церкви. Для них наличие именно истинного Бога – это бесспорный факт. Они явственно ощущают божественную энергию и часто говорят об этом. На беседы о Боге дети Индиго откликаются очень увлеченно, высказывая при этом глубокие, не по годам, зрелые мысли. Приведем представление о Боге четырехлетнего ребенка Индиго. Мама спросила его, кто такой Бог, он сказал: «Это большой и яркий шар света, из него выходят острые лучи, они ко всем прикасаются, и тогда тебе хорошо». Подобным образом говорила о своем восприятии высшего света болгарская ясновидящая Ванга. Церковные попы, они вынесли свое отрицательное решение, основываясь на своем священном писании, на Библии, то есть на иудейской Торе. Третье. Дети Индиго знают о законе перевоплощения, то есть о многократности воплощения бессмертного духа человека на земле в разные физические человеческие тела. Из древних восточных учений нам известно, что каждый человек воплощается на земле тысячи раз, проходя школу развития и совершенствования в разных странах, в разных телах и среди множества народностей, накапливая духовный опыт. Дети Индиго часто рассказывают, что они уже жили на этой земле раньше. Некоторые рассказывают о своих прежних жизнях, воплощениях на других планетах, ибо Вселенная едина. Доктор философии Шарли Майклс США проводила опрос среди этих детей по вопросу «Верите ли вы в загробную жизнь и бессмертие души?» Ответы были положительны. Результаты опроса детей Индиго выглядят так. Мы рождаемся, живем, и так все время. Я убежден, что душа продолжает жить после смерти. Смерть – это не конец. Душа уходит туда, откуда пришла, а потом остается там, прежде чем войти в новое тело. Четвертое. Они знают и о единстве всего сущего в этом мире, поэтому они одарены сочувствием ко всем существам на планете, к животным, растениям и к другим людям. Отсюда проистекают такие их прекрасные качества, как щедрость, сердечность, справедливость, гуманность, милосердие. Пятое. Для детей Индиго характерны умственные способности, намного превосходящие способности обычных земных детей и взрослых. По американским тестам их способности оцениваются как способности высокого и высочайшего уровня. У одного из мальчиков, не успевающего в школе, по тестам были выявлены способности и знания, какие встречаются среди детей его возраста один раз на 10 тысяч человек. Эти дети почти обо всем осведомлены, их трудно чем-то удивить, так как это, оказывается, им давно уже известно. Ли Кэрролл рассказывает, что, когда вышли в свет книги об Индиго, многие дети Индиго приводили родителей в магазин, чтобы те купили им эти книги. Но откуда они могли знать о том, что эти книги появились в магазинах и о чем там речь? Здесь проявились их необычайные сверхспособности. Они способны «брать» в кавычках информацию из пространства Земли и Солнечной системы. Мудрость детей Индиго вызывает искреннее восхищение. Они находят ответы на самые глубокие вопросы космического бытия и с готовностью делятся ими со всяким, кто захочет послушать их. Шестое. Дети Индиго прекрасно владеют современной техникой с самого раннего возраста. В книге «Дети Индиго 2» приводится случай, когда двухлетняя девочка, желая посмотреть фильм с видеокассеты, сама, в отсутствие взрослых, вынула из магнитофона стоявшую там кассету, задвинула нужную ей правильной стороной и так, чтобы она была втянута, и нажала кнопку «Пуск». Там же описано, что 11-летний мальчик проектирует компьютеры в перерывах между решением задач по математике. В газете «Московский комсомолец» от 15 сентября 2003 года было рассказано о 12-летнем Ване Касьянове из Астрахани, который представил на конкурс «Юные Кулибины» 20 проектов. Седьмое. Дети Индиго обладают особыми способностями, называемыми обычно паранормальными. Большинство Индиго ощущают и видят сущности тонкого мира, обладают даром целительства, видят ауры людей, обладают телепатическими способностями, читают чужие мысли и так далее. Такие дети смотрят не только глазами, но руками, ступнями, носом, языком и другими частями тела. Они видят в кавычках разными частями тела не хуже, чем обычный человек видит обычными глазами. Одна мексиканская девушка с завязанными плотной повязкой глазами брала фотографию, которую кто-либо из присутствующих передавал ей, проводила по ней рукой и точно определяла, что там изображено. Более того, она могла точно назвать имена и адреса людей, запечатленных на фотографии, и даже номера их водительских прав и страховых документов. Точно так же, с плотно завязанными глазами, эта девушка по фотографии могла двигаться по незнакомому дому и указывать, где расположена та или иная комната. Когда на полу перед ней раскладывали журналы, она наступала на каждый и считывала ступней информацию, так словно она держала книгу в руках и читала текст, перелистывая страницы. Достоверность считывания была стопроцентной. В Китае умение разными частями тела детей было обнаружено еще в 1976 году. Теперь там открыты спецшколы для сверхдетей. Даром целительства дети Индиго активно пользуются, помогая людям. Часто они не осознают, что лечат, но, чувствуя, что человеку нужна помощь, садятся рядом и своей энергией излечивают человека. Восьмое. Дети Индиго с момента рождения проявляют необычайные таланты и стремятся к их реализации. Индиго рождаются мастерами какого-либо дела или обладателями уникальных способностей. Приведем из множества примеров некоторые, взятые из интернет-изданий, разных газет и журналов. Сережа Краснов из Санкт-Петербурга с 3 лет умеет читать книги, не раскрывая их, а всего лишь положив свою маленькую ручку на обложку книги. 17-летняя Наташа Демкина из Саранска, Мордовия, с 6 лет видит людей насквозь, ставит диагнозы, подтвержденные независимыми исследователями в России и Британии. Эта девочка рентген уже известна во всем мире, она способна без всяких спецприборов видеть внутренние органы людей. 8-летний Марко Бовчев из Болгарии уже опубликовал документальный роман, где подробно рассказал о погибшей на Марсе цивилизации и о том, какие беды ждут человечество в ближайшее время, и как он, Марко, вместе со своими помощниками, такими же Индиго, собирается спасти Землю от катастрофы. Наташа Хлебникова из Анапы в 16 лет вдруг заговорила на 120 языках, в том числе на персидском и древнеанглийском. Это случилось после глубокого обморока. Феноменальную девочку обследовали в десятке институтов СНГ, так как для многих знакомых ей языков трудно было найти собеседника. Также она говорит, что вспомнила все свои 120 прошлых жизней, где она говорила на 120 языках. В Японии в ведущем дизайнерском автомобильном бюро уже несколько лет возглавляет отдел, начиная с 11 лет, Якими Тонако. Он однажды вошел в кабинет владельцу автофирмы и сказал, что новое тысячелетие требует новых форм, и раскрыл альбом со своими рисунками. С тех пор весь автомобильный мир Японии подстраивается под вкусы этого мальчика. В Ялте живет Александра Болтушкина. Родилась она 13 апреля 1990 года. Впервые Сашины способности родители обнаружили, когда ей было 9 лет. «У мамы сильно болела голова», — рассказала Саша. «Я сняла часть ее боли наложением рук. Позже таким же способом вылечила папину язву. Теперь она болезни даже не вспоминает». Летом 2000 года под руководством своего папы Юрия Болтушкина Саша стала изучать естественные способности человека, заложенные в нем природой, и заниматься развитием собственных. В результате раскрытия способностей, принесенных из прошлых своих воплощений, Саша стала читать тексты и различать цвета с закрытыми глазами и в специальной маске. В июне 2001 года в сопровождении папы 11-летняя Саша побывала в МГУ Москва на тестировании у академика Пытьева, завкафедрой компьютерных методов анализа физических процессов. В это время в университете работала съемочная группа японской телекомпании TBS. В кабинете академика японцы сняли на видео весь процесс тестирования Саши. Убедившись в реальности способностей девочки, съемочная группа TBS последовала за нею в Ялту. Здесь был снят фильм о том, как Саша обнаружила свои способности и как занимается их развитием дома. Затем Сашу с папой пригласили в Японию для участия в телепрограмме о детях со сверхъестественными способностями. Во второй раз Саша летала в Токио уже с мамой по приглашению уже другого японского телеканала TV Asahi. «Японцы долго не могли до конца поверить в мои способности», — говорит Саша. «Они разглядывали маску, крутили ее в руках, смотрели на просвет, вероятно, полагали, что секрет в маске». Вульгарный материализм прочно держит людей в своем невежестве. Все эти годы Саша продолжает совершенствовать свои способности и параллельно с этим занимается изучением анатомии человека. Она начала заниматься анатомией в городской поликлинике. Замечательный человек и отличный специалист медсестра Людмила Сергеевна Сергеева стала первым наставником-медиком для девочки. Теперь Александра изучает атласы и читает медицинскую литературу уже самостоятельно. В настоящее время Саша не только читает и катается на роликах с закрытыми глазами, но даже может читать тексты, находящиеся в другом помещении, видеть ауру и внутренние органы человека. Саша продолжает развивать свои уникальные способности и использует их на благо людей, так как они позволяют диагностировать и даже лечить. Но Саша делает это все абсолютно бескорыстно. К Саше за помощью обращаются люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Северного Кавказа, из Германии и так далее. Она говорит, что не теряет собственную энергию, когда помогает своим пациентам. Сашино сознание способно проникнуть в организм другого человека даже на расстоянии. «Я ремонтирую энергетическую матрицу человека, стараясь привести ее к норме, а после этого подстраивается и физическое тело», — объясняет Саша. Она собирается поступать в Московский медуниверситет, потому что не представляет свою жизнь без помощи людям. Девушка Саша — замечательный человек во всех смыслах. Так дети Индиго постепенно начинают активно влиять на жизнь землян. При этом, если они хотят чего-то добиться от людей, то они это умеют сделать совершенно непостижимым образом. Девятое. Исследователи выявили у детей индиго характерные для них особенности поведения. Повышенную чувствительность, чрезмерную энергию, потребность менять занятия, потребность в общении со спокойными и уравновешенными взрослыми, восстание против авторитарности, самостоятельность в выборе способа обучения, наполненность великими идеями, которые трудно реализовывать из-за отсутствия ресурсов, отказ от зубрежки и пассивного обучения в пользу приобретения знаний эмпирическим путем, отсутствие усидчивости, если нет увлеченности делом, сострадательность. Частые отказы этих детей от учебы из-за существующей системы обучения. Таким образом, дети индиго имеют целый набор прекрасных качеств, но отнюдь не являются «удобными» в кавычках для своих воспитателей. Десятое. Детей индиго отличает совершенно особый самостоятельный взгляд на мир. Ни один из этих детей не строит жизнь по правилам взрослых, которые обычно заставляют индиго подстраиваться под себя. Каждый ребенок индиго имеет свою миссию – принести людям этой планеты новое знание, перестроить мир по новым правилам, по законам космической жизни и так далее. Взрослые, как правило, не дотягивают до их семилетней мудрости и потому не должны мешать этим детям выполнять их важную задачу. 11. Этим детям трудно жить на нашей земле, падшей во тьму плотскую, во тьму духовного невежества. В начале 90-х годов 20-го столетия были обнаружены некоторые особенности физического строения организма детей индиго. Оказалось, что у них другая, чем у всех, ДНК, обеспечивающая им абсолютный иммунитет. Они не могут заразиться любыми земными болезнями. Их иммунитет в 3000 раз мощнее, чем у обычного здорового землянина. Это навело ученых на мысль о том, что на планете зарождается новая раса людей с невиданной ранее на Земле иммунной системой и структурой ДНК. По данным специальных исследований, ДНК народов в различных точках планеты на конец 90-х годов 1% населения Земли уже имеет измененную структуру ДНК. Это составляет более 65 миллионов маленьких землян с абсолютным иммунитетом. О появлении необычных людей на планете Земля было предсказано в древности и в наше время. Это «Тайная доктрина» – 3 тома, «Живая этика» – «Агни-йога» – 12 томов и «Учение храма» – 4 тома. В ходе дальнейшего изучения детей индиго исследователи обнаружили, что у них частота электромагнитных колебаний тела втрое выше, чем у обычного человека. В эзотерической литературе Востока высокая вибрация означает просветленное состояние, поэтому этих детей и называют пророками будущего. Есть сообщение о том, что у детей индиго совершенно другая печень. Они способны переваривать практически любую пищу. Иная структура печени у индиго для того, чтобы выживать в отравленных условиях нашей Земли, загрязненной силами тьмы и зла, так же, как и особая иммунная система у них. Один из таких индиго, ребенок по имени Борис, проживает в городке Жирновске, Волгоградской области. Родился мальчик 11 января 1996 года и уже с 4 лет страстно любит посещать известную в тех местах аномальную зону Медведецкой горной гряды Синюю гору, что возле самого Жирновска. Родители Бориса, образованные и весьма приветливые люди, очень обеспокоены феноменальными способностями своего очаровательного сына и в особенности тем, как будут воспринимать его в жизни люди. Они говорят, что были бы счастливы, если бы кто-то из специалистов подсказал, как им воспитывать своего вундеркинда. Мать Бориса рассказывает, что, будучи сама врачом, она не могла не заметить, как уже на 15-й день после рождения ее сын стал держать свою головку. Первое слово «баба» произнес в 4 месяца и с тех пор стал говорить другие несложные слова. В 7 месяцев, когда увидел в стенке большой гвоздь, то совершенно четко произнес целую фразу «Я хочу гвоздик». В 1,5 года малыш без всякого затруднения прочитывал все крупные заголовки газет. В 2 года стал осмысленно рисовать карандашами, в 2,5 красками. 2-летним его определили не в ясли, а в детский сад. Там воспитатели сразу же заговорили о необыкновенном мальчике, о его необычайной сообразительности, чрезвычайной способности к языкам и уникальной памяти. Однако родители не раз становились свидетелями того, что пополнение знаний у сынишки происходит не только через восприятие окружающего мира, как у обыкновенных людей, но и через какие-то чудодейственные, неведомые каналы. Они неоднократно наблюдали, как он просто-напросто считывал откуда-то неведомую взрослым информацию. «Никто его не учил», — вспоминает мать Бориса, — «а он сам по себе легко и как-то казалось привычно очень часто садится в позу лотоса. И вот тогда его только и слушай. Он выдает такие подробности о Марсе, о планетарных системах и других цивилизациях, что у нас с мужем буквально глаза на лоб лезут». Откуда, спрашивается, у малого дитяти такие знания? Космос же, космические сюжеты, это постоянная тема его рассказов с 2-летнего возраста. Однажды он поведал, что сам когда-то жил на Марсе, что планета и сейчас обитаема, но, пережив крупнейшую в своей истории катастрофу, атомная война, она потеряла атмосферу. Однако и по сей день на ней обитают очень немногочисленные жители, обосновавшиеся в подземных городах. В свою бытность марсианином Борис, по его словам, довольно часто летал на Землю в составе торговых и научно-исследовательских экспедиций. Более того, он будто бы даже был капитаном космического корабля. Это происходило во времена цивилизации лемурийцев, в третьей коренной расе землян, то есть 10-15 миллионов земных лет назад. У него был друг-землянин, который погиб на его глазах. О картине гибели Лемурии мальчик рассказывает так, словно она произошла только что вчера, и очень переживает смерть своего друга-землянина. При этом он утверждает, что лемурийцы погибли из-за того, что прекратили свое духовное развитие, отказавшись от высшего руководства учителей света Солнечной системы. Когда однажды мама принесла сыну книгу Эрнста Молдашева «От кого мы произошли», то, увидев ее, он пришел в неописуемое возбуждение, долго рассматривал рисунки лемурийцев, фотографии пагод Тибета и более двух часов безостановочно, причем логично и увлекательно, рассказывал родителям о лемурийцах и их культуре. По ходу рассказа мальчика мама осторожно заметила, что ведь остатки Лемурии погибли более 700 тысяч лет назад, согласно информации от космических учителей в тайной доктрине Блаватской, и как этакое можно помнить? Борис, нисколько не смущаясь, ответил: «Да, помню, и мне никто об этом не рассказывал, я сам это все видел». Рассматривая иллюстрации во второй книге Молдашева «В поисках города богов», он очень долго и много вспоминал о всевозможных пирамидах и усыпальницах, построенных сотни тысяч и миллионы лет назад. При этом уверенно заявил, что древние знания, которые люди ищут, будут найдены не под пирамидой Хеопса, а под другой пирамидой, которую еще не нашли. «Жизнь же человеческая, — добавил малолетний рассказчик, — изменится только тогда, когда откроют вход в сфинкс, который открывается где-то за его ухом. Но об этом я забыл». Но самое поразительное в рассказах Бориса то, что сейчас на Земле якобы наступило время, когда стали рождаться особенные дети, потому что приближается космический срок коренного преобразования жизни землян и самой планеты, для проведения в жизнь которого потребуются землянам совсем иные знания и, конечно же, абсолютно иной менталитет. Будут катастрофы и природные катаклизмы, к чему нужно готовить сознание земных людей. По словам мальчишки, на Земле из-за резкой смены магнитной энергетики, инверсии полюсов, должны произойти две катастрофы. Первая – в 2009 году на одном из больших материков, а в 2013 году еще более мощная, глобальная. После них очень немногие земляне останутся физически живыми. Зато на вопрос о том, не боится ли сам-то мальчик, что его собственная жизнь в этих условиях может прерваться, Борис отвечает так: «Нет, не боюсь, ибо мы живем вечно. Катастрофа была и на Марсе, где я тогда жил, там такие же люди, как и мы. Между ними произошла ядерная война, все сгорело, лишь некоторые выжили. Появились новые дома и новостройки полугрунтового типа, возникло и новое оружие. Материалы всякого рода претерпели большие изменения, в основном в содержании углерода и углекислого газа в атмосфере Марса. Если бы марсиане теперь прилетели бы на нашу Землю, то почти беспрерывно дышали бы у дымовой трубы. Коли ты с Марса, — спрашивает его, — то нет ли у тебя потребности в углекислом газе? Раз я попал в земное тело, то и дышу земным воздухом, — отвечает Борис. Но знаете, что от него происходит очень быстрое старение физического тела? Это в связи с большим содержанием кислорода в земной атмосфере. Кстати, американская Discovery в 2007 году сообщила, что космические аппараты НАСА и ЕС проводили замеры радиации на Марсе. Она во много раз превышает земной фон радиации. Спрашивали мальчика и о том, почему земные межпланетные зонды часто погибают при подлете к Марсу. На это он ответил так: с Марса посылаются сигналы, чтобы сбить земную космостанцию, если на ней имеются вредные для марсиан излучения. Мальчик весьма глубоко осведомлен в вопросе многомерности космического пространства и в устройстве межпланетных НЛО. 3-4-летний малыш рассказывает об этом, об атоме, как опытнейший специалист, и всегда рисует тарелки на грифельной доске, объясняя их действия. Вот один из таких его рассказов. Там 6 слоев в корпусе НЛО. 25% занимает верхний слой из прочного металла, 30% – второй слой, нечто вроде резины, третий слой – 30% опять металл, четвертый – 4% занимает слой с магнитными свойствами. Одновременно на доске пишут мелом цифры, говоря, что если заполнить магнитный слой энергии, то аппараты могут летать по всей Вселенной. Сам Борис, 3-4-летний ребенок, вполне осознанно утверждает, что он явился на эту Землю для того, чтобы способствовать распределению космических знаний в зависимости от качества и уровня земных людей так, чтобы плохих злобных людей, махровых собственников на планете становилось все меньше и меньше. В 5 лет Борис рассказал о планете Прозерпина, погибшей миллионы лет назад. Он сказал, ее прорезал луч, и она распалась на куски. Физически планета перестала существовать, но ее обитатели телепортировались в иное измерение, которое вы называете параллельным миром, тонкий мир. Мы тогда наблюдали гибель планеты с Марса. Борис сказал также, что Земля приняла детей Прозерпины на воспитание, и сейчас здесь рождаются дети, которые помнят о своей Прозерпине. В печати действительно были сообщения о женщине, которая помнит Прозерпину и посещает в тонком теле своих соотечественников. Мама Бориса ведет записи его высказываний. Вот одно из них земным родителям. Вы предтечи. Вы растили для нас платформу. В высших сферах вас считают героями. И на вашу долю досталось самое тяжкое. Я пришел в новое время. Оно уже создано голограммным кодом в мирах высших и наложилось на пространство. Все оживет в новом огне мысли, но очень быстрой мысли. Я принес новое время. Я принес новую информацию. Иерархия света Солнечной системы говорит землянам. Смрадное дыхание старого уходящего мира отравляет чистую атмосферу пространственной мысли и заразу с собой унесет. Спасение от нее в будущем. Все несовершенства, все ошибки, все омрачения принадлежат прошлому, а будущему свет. Свет будущего велик, им и идите. Осознание возможностей будущего – это ведущий магнит. В нем можно строить все, что осознанно мыслью, и, построив, строение надо сделать причиной осуществления намеченных форм жизни, следующей ступени эволюции сознания. Эволюция осуществляется при помощи мысли. Идеи в виде мысленных форм закладываются в пространстве как движущая сила энергий сознания. Жизнь сближает полюса осуществимого и неосуществимого в спирали течения времени. Неосуществимость и невозможность в настоящем становятся возможностями будущего, которое, становясь в свою очередь текущим моментом настоящего дня, делает недостижимое ранее действительностью. Когда-то люди мечтали только летать, утверждая мысленные идеи полетов в пространстве, но время пришло и мечта воплотилась в реальные формы, и люди стали летать. Эта психотехника касается всех областей жизни. Неосуществимое – осуществимо, невозможное – возможно, недостижимое – достижимо. Но всему этому надо предпослать мысль, цементируя ее формы в пространстве. Напрасно считают искусство мышления незаслуживающим внимания. В массе своей земное человечество мыслить еще не научилось. Мыслят отдельные единицы, и они двигают мир. Когда мыслить научатся все, движение в эволюцию ускорится, неимоверно. Но надо, чтобы сознание расширилось и стало светлее. Великие строители Солнечной системы указывают основное направление эволюции и те линии, по которым должно идти развитие земного человека. И воля каждого принявшего это направление свободно избрать путь духу созвучный. Направление эволюции – беспредельность и сферы дальних миров, высокоразвитых. Средство – это пробуждение и возжжение центров человеческого микрокосма, утончение и усовершенствование человеческого аппарата. Цель сил света Земли и Солнечной системы – вооружить человека без единого аппарата, ибо вся аппаратура более совершенная, чем любой механический аппарат, в своем потенциальном состоянии сосредоточена в нем. Осознание этого факта откроет новые пути исканий и возможности новых изумительных достижений. Все изобретения и аппараты, созданные человеческим гением, нужны, но лишь до тех пор, пока его собственный аппарат не начал работать на полную силу. Что это значит, можно понять из того, что на планетах высокой ступени развития нет заводов и фабрик, нет машин и никакой аппаратуры. Жизнь во всех ее фазах регулируется творческой мыслью и энергией духа. Творя создают все, что необходимо иметь человеку для жизни. И природой высокоразвитой планеты руководит мысль и дарами природы, и всеми формами ее жизни, неведомой для нас. Надо понять беспредельные возможности духа и то, что ему подчинено все, и что космической волей дана ему власть над всем, и что могущество духа неисчерпаемо и неизмеримо, и нету пределов росту его. Пути эволюции в пространстве осуществляются человечеством мыслью. Мысль мощно творит. Для мысли, творящей в созвучии с законами космоса, неосуществимого и недостижимого нет. Мы говорим и мы утверждаем, что ныне невозможного нет, говорят великие строители Солнечной системы, наши старшие братья. По граням Агни-йоги, том 2, параграф 366. Цитата. Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних учений, сбросив с них покровы клерикализма, то есть разнообразной церковщины и сектантства. Истина, очищенная от наносов, вновь засияет над миром. К примеру, возьмем утверждение первоучителя, то есть Христа, столь яро замалчиваемое церковью «Вы боги» или «И дана человеку власть над всякою плотью». В этих словах утверждается всемогущество человеческого разума и власть человека над всей природой и над телом своим. Йоги эту власть утверждают и ее достигают и могут демонстрировать людям. Но что же сделали разномастные церковники с этими великими истинами, превратив сынов Божьих, то есть земных людей, в рабов, в страхе и трепете, присмыкающихся перед высшим началом, обрекающим их по учениям этих церковников якобы на вечные мучения ада за краткие часы земного существования? Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое вечность? И может ли космическая справедливость и закон кармы обречь человека за одну только жизнь на вечную муку? Много нелепостей нагородили эти невежды, и сияющие истины жизни покрыли слоями изуверства и тьмы, лишив людей света. Свет этот ныне миру дан будет, независимой наукой, ибо истина мира одна, к ней подойдут через науку. Грани Агни-йоги, том 1, октябрь 22. Цитата. Правильно думать, что весь проявленный космос материален. Все сущее, то есть все имеющее бытие, материально. Но материю надо понять широко. Беспредельность во всем, а также и в градациях и утончении видов материи. Материя – люцида, материя – матрикс, и все виды фохата уводят сознание в беспредельность утончения явлений материальной шкалы. Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила пределы материи и материальных явлений. Она пойдет еще дальше, ибо пути развития ее бесконечны, и научно докажет экспериментальным путем существование более тонких видов материи и энергии и тех образований, в которые они могут выливаться. Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Светящиеся рыбы – не чудо. Не чудо и излучение человеческого организма. Знают, что мозг – это биохимическая электробатарея. Отсюда недалеко не только до признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо чувствительные пленки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах будущего будут учиться мыслить четко и ясно, проверяя отчетливость и точность мысленных форм на особых экранах, тут же в классах, на глазах у всех. Много чудес готовит наука для человека. Только эти чудеса из мира сверхчувственного и потустороннего будут сведены на землю, обличены в доступные зримости формы и ограничены рамками точных законов уявления различных видов тончайшей материи. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов и форм, которые может она принимать. увидят сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряженно работающего мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг, что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными аппаратами. Доказав реальное существование мысли, наука пойдет дальше и установит путем электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого тела и возможность пребывания в нем человеческого сознания после оставления им своего тела физического, как при жизни в нем, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стерта совсем. Произойдет объединение двух миров. Явления духовного порядка, которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религия в решении этих вопросов не преуспела. Говорят, чудо. Чудес нет. Нет ничего из существующей реальности, что не входило бы в рамки закона и не обнималось бы им. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и бесконечность материи и ее уявлений можно ограничить человеческим пониманием от сегодня. Беспредельность во всем, а также и в нашем понимании строения космоса и бесконечности уявлений великого неизвестного материи, из которой он состоит, свойства и виды которой только частично открыты современной наукой. Человечество идет к новым великим научным открытиям, долженствующим затмить с собою все, что достигнуто до сих пор. Людям предстоит пережить великую революцию в науке, которая поставит на твердый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи и энергии. Велико будущее и свет впереди. Мысль материальна, видение материальны, материален мир тонкий, материальные миры высшие и даже огненный мир. И это надо понять. Недопустимо далее невидимую глазу реальность относить в область сверхъестественного и потустороннего. Сверхъестественного и потустороннего ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено, достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Завеса космических тайн поднимается человеком, ее поднимает наука. Грани Агни-йоги, том 1, 2 января. Цитата. Объединение миров состоит в том, что будет постигаться невидимая, внутренняя сторона внешних явлений. Явления все те же, но понимание их будет уже двусторонним. Невидимые и видимые миры предстанут, как одно неделимое целое, связанное между собой неразрывно. Объединение двух миров будет знаком грядущей эпохи. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 210. Надо не к смерти готовиться сейчас, а к жизни после смерти временного тела. Следует всячески стремиться к осознанию жизни своей в обоих мирах, и не когда-то потом, а в настоящее время. Знает о том человек или нет, но живет он постоянно и в этом мире, и в том. Живет в двух мирах, пока находится в плотном теле. Когда оно засыпает, переносится он в мир тот, и живет там особенной жизнью, хотя и не сохраняет мозгом, физическим, памяти о ней. Это недопущение памятования о пространственном пребывании ни после сна, ни при новом воплощении станет понятным, если сказать, что трудно было бы помириться человеку с тяжким существованием в плотном теле, если бы память ему сохранить о жизни вне тела. Но когда уровень развития сознания позволяет, то памятование в той или иной степени остается. Можно способствовать его усилению, если направить на это мысль. Сознание есть поле встречи обоих миров, только человек не отдает в этом отчета. На основе граней Агни-йоги, том 2, параграф 426. Цитата. Впечатления, поступающие через внешние органы чувств, идут от того, что называется миром плотным. Эти впечатления регистрируются сознанием без затруднения, но впечатления, идущие из тонкого мира, настолько неярки, что часто не улавливаются совсем. По плану эволюции тонкие и плотные чувства должны быть в полном равновесии и регистрироваться сознанием с одинаковой легкостью. Если бы эту способность дать людям сейчас, то утонули бы они, подобно медиумам, в явлениях астрального плана и отвратились бы от жизни земной столь еще трудной и тяжкой. Сейчас ищут забвение в вине и никотине, а тогда стали бы искать в явлениях тонкого мира. Новая эпоха наступает под знаком соединения двух миров. Но сознание большинства еще не готово, и происходит задержка эволюции. При естественном и законном при вхождении в жизнь незримого мира неуравновесия не должно было бы быть, но кривые условия жизни нарушают законное течение эволюции, потому условия жизни следует срочно менять. В этом смысл и спешность событий, происходящих сейчас на планете. Темные силы противодействуют переменам, яро цепляясь за старые отжившие формы жизни, всеми силами стремясь воспрепятствовать утверждению нового мира. Нами намечено полное преобразование внешних форм жизни, дабы новое внутреннее содержание могло быть в них влито. Но противодействие тьмы велико. Конечно, со временем сломлено будет оно, но немала будет и плата. Особенно тяжко при этой борьбе сознанием, уже далеко продвинувшимся вперед и готовым принять дары эволюции. Приходится нести двойную нагрузку за окружающее несовершенство и за противодействие приспешников тьмы. Но время не ждет. Реакция стихии чревата большими опасностями и может выразиться в сильных неуравновесиях природы. Опасность планетарного взрыва еще не миновала. Положение планеты нелегкое. Каждый, кто сознательно или бессознательно тянется к равновесию, может помочь. Нужно все планетные объединения, стремящихся к равновесию и миру сердец, чтобы обуздать ярую активность тьмы. Время особое, время трудное, время напряженное. Необычайно. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 482. Цитата. «Мир плотный прибежище духа человеку не даст, ибо нет в нем ничего, на что можно было бы опереться. Временны и другие миры, хотя пребывание в них может быть много длительнее, чем в мире земном, и только мир огненный постоянен. Сам по себе земной мир, то есть планета, живет многие сотни миллионов лет, но жизнь в теле физическом, жизнь человека, коротка очень, и очень переменчивы условия каждого существования, и очень отличны они от предыдущего, ибо карта мира меняется достаточно быстро. Даже одно столетие уже изменяет ее. Люди пытались среди этих постоянно меняющихся форм создать нечто незыблемое, прочное и постоянное, но в этом не преуспели. И только лишь наша твердыня, — говорит Учитель Света, — стоит неизменно и прочно, переживая века, поэтому даже в мире земном человечество имеет оплот нерушимости, прочности и постоянства. Меняется лик земли, перекраивается карта государств и границы народов. Возникают новые города, сменяются правительства и меняются формы жизни. Но твердыня стоит нерушимо и прочно в далеких горах, возвышаясь над миром явлений земных, идущих друг другу на смену. Сознавать, что даже на этой земле, среди неустойчивости и непрочности жизни, существует оплот и твердыня для духа, значит понять, что вневременность огненного мира имеет свое выражение и на земле, как бы возвышаясь над берегом плоти, над миром астральным и тонким. Мир огненный в ней утвержден в твердыне планетного братства, связанного огненными нитями связи с планетными братьями дальних миров нашей Солнечной системы и выше. Твердыня света есть место встречи всех миров, которым открыта она. Сознание владык также открыто всем мирам, независимо от того, в теле они физическом или вне тела. Объединение видимого и невидимых миров сознания человека – цель его эволюции. Это ступень Архата, орбита которой расширяется все более и более по мере его продвижения кверху. Из твердыни на землю устремляются лучи света, и каждое сознание по этим лучам может устремиться к твердыне и в ней обрести опору и прибежище духу. Так в мире земном людям дан в плотных формах прообраз нерушимости огненной, а плод и опора для духа в его устремлении в беспредельность. Твердыня является символом вечности среди проходимости быстротекущих явлений человеческой жизни земной. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 2. Цитата. Границы миров разрушены рассудком, не признающим больше того, что может воспринять плотский мозг. Поэтому задача соединения миров возлагается на сердце. Даже в тонком мире видимость по сознанию, потому прежде чем увидеть, надо допустить в сознание, то есть оставить отрицание. Признание и осознание приближают к овладению. Долгое время рассудок занимался отрицанием несомненного. Потребуется какое-то время, чтобы уравновесить его заблуждение. Будущее ведет к тому, чтобы человек, будучи в физическом теле, мог жить в обоих мирах. Подход к этому пойдет постепенно, чтобы не нарушить равновесие психики. Прозрений в мир тонкий много уже и сейчас, но их держит рассудок под спудом. Наука подходит к границе миров, и недалеко время, когда она перешагнет через них, уже перешагнула, но победа еще не осознана. Революция ныне во всем, а также и в понимании того, что окружает человека и в чем он живет. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 314, Матерь Агни-йоги. Цитата. «Сын мой, пора подводить итоги прожитой жизни и укладывать собранное в заветный ларец. Отобрать тщательно нужное от ненужного, ценное от хлама и ссора, то, без чего нельзя обойтись, от излишних вещей, и неприходящее от временного. Качество духа взять не забудем, но лишь положительное. Мысли проверим и отделим земное от мыслей надземных. Путники пути беспредельного знать бы должны, что нужно в пути и что не нужно, и этот отбор вести постоянно, так как ненужное имеет тенденцию аккумулироваться и нарастать. Каждое десятилетие имеет свое значение. Седьмое – особое, завершающее, когда можно начать мысленное вступление в условия тонкого существования. Десятое семилетие или седьмое десятилетие – можно подумать над ним. Мышление дальних миров связано с жизнью в надземном. Хорошо здесь и там, ибо идет поверх жизни обычной. Под дальними мирами подразумеваем высшие планеты, высших ступеней эволюции. Формы жизни, осуществленные там, когда-то осуществятся и на Земле. Но ментально их можно внедрить и сейчас в атмосферу земную, насыщая ими ауру планеты. Конвейер сознания дозволяет цементирование пространства мыслью, и когда это делается сознательно, упорно и планомерно, сотрудничество с нами вступает в особую фазу. Каждый камень или камушек, принесенный на общее благо, ценен для эволюции. Не будем рассматривать такое приношение с личной точки зрения, ибо личная точка зрения обусловлена, как таковая, явлением майи, и мерилом не может служить. Смотреть на окружающее будем учиться не только с точки зрения других людей, и при том положений различных, но и под углом зрения сверхличным, не касающимся ограниченного круга, в котором живет обычное «я» человека. Поднимаясь над жизнью, как орел над землею, можно видеть с высоты взаимоотношения многих вещей, которые при рассмотрении личного занимают весь горизонт сознания, как огромный дом перед окошком. Но горизонты видны с высоты. Над землей не подняться, от нее не оторвавшись. О том, что привязывает к земле, можно подумать. Свободы мышления не достичь от земли, не оторвавшись. Личность, в которой временно живет каждый, является тем, что связывает мышление и засоряет горизонты дальней видимости. Индивидуальность – не личность. Поднявшись в ее сферу, легче судить о невидимом и видимом мирах. Два мира объединяются в сверхличном сознании. И в этом объединении одна из важнейших задач – настоящей ступени эволюции человечества нашей планеты. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 377. Цитата. Привлечение высших энергий зависит не от ума, но от сердца. Ум может быть очень развит, а сердце – молчать. И от мудрых и разумных может быть скрыто то, что открыто неискушенному в земной мудрости сердцу. Вопрос в том, как открыть сердце. Ответ прост – любовью. О любви сказано много, но все же мало еще понято то, что она является ключом ко всем достижениям. Чтобы достигнуть, надо любить то, к чему устремляется сознание. Полюбить сердце, то есть объединить сознание и сердце в едином устремлении к цели. Насильно нельзя полюбить, но когда мысль срастается с объектом устремления так, что не может уже от него оторваться, родится любовь, и сердце, сознание и мысль являются собой одно нераздельное целое. Корабль управляется рулем, сознание, сердце и мысль – волей. Их надо направить. Как направляется вода на рабочее колесо мельницы? Энергии микрокосма человека надо направить на достижение тех возможностей, которые ставят перед человеком учение жизни. Все наилучшие внешние условия будут лишь только благоприятной средой для развития духа не каких-то отдельных, избранных, но всего человечества в целом. Под знамя Майтреи призываются все. В этом задача нового мира. Наука откроет глаза на мир невидимый и сблизит незримый мир со зримым. Новая эпоха начнется под знаком объединения трех миров. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 566. Цитата. Многое не договариваем до конца. Все проще и ближе. И мир тонкий не за горами, а тут же вокруг нас, принимающие участие в событиях жизни земной. Не все принимают. Но кто может и кто живет интересами всего человечества? Интересы общего блага открывают возможности для служения всей планете. Если темные силы столь яро активны в обоих мирах, то неужели светлые могут быть их слабее или более ограничены в своей активности? Объединение миров не произойдет без осознания человеком обоих. Следовательно, осью, вокруг которой вращается эта возможность, является человеческое сознание. А для этого надо, чтобы сердце отвратилось от жизни мертвой и захотело бы света и знания. Задыхаются люди в курятниках самости. Сами сложили стены своих ограничений, сами же и разрушить должны, и отпустить сердца на волю. Себе служители счастья не знают. Не светится оно в их глазах. И пьют, и в вещах и стяжательстве пытаются найти смысл жизни и цель, в то время как найти это можно лишь в самоотрешении от себя и от вещей и в служении общему благу. Но голод сердца велик. Многие уже начинают жить сердцем, вкладывая его в труд. Трудное время тем, что сердце, прозревшее к свету, несет на себе непомерную нагрузку. Но и это пройдет. Пройдет все. И переживем, и достигнем. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 425. Цитата. Вчера день был памятный гуру. 10 октября, день рождения Николая Константиновича Рериха, великого учителя земного человечества. Дни памятные будем помнить всегда, их отмечая, ибо огненные токи усиливаются в такие дни, и устанавливается ближайшая связь с теми, кому посвящается день. Так тонкое входит в плотные условия, насыщая их своими вибрациями. Объединение миров войдет в жизнь непреложно, но замечать знаки вхождения надо. Соединение миров – это дар эволюции будущей расе. Это сейчас приходится зорко улавливать знаки, но время настанет, и властно и победно войдет мир тонкий в мир плотный, и станут два воедино, незримый и зримый, мир тот и мир этот, и так уже много знаков дается. Только видеть их не хотят, ибо очи и уши закрыты, но не смутимся невежеством отрицающих, ибо путь наш есть путь познавания несомненного, то есть действительности всех миров. Есть действительность плотного мира, есть действительность астрального мира, есть действительность высших миров. Архат живет в мире действительности, в мире действительно сущем, в мире огненной реальности. Отражаясь от личного, разрушает иллюзии личного мира, и личное заменяется реальностью жизни сверхличной. Технически это означает овладение всеми проводниками личного начала, в которых сосредоточена земная личность человека, тень которой отбрасывается далеко в сферы надземного мира. Ведь иллюзиями личной жизни живут и в Камалоке, и выше, и даже в Девачане, хотя эти иллюзии резко отличны в различных сферах. Не опознать жизни вечной, если жить жизнью личной, и временную смертную личность земную свою принимать за свое «я», за свою истинную, вечную и бессмертную индивидуальность. Архат с личным покончил. Личность для него – это только послушное орудие его высшего «я». Послушная машина в руках опытного оператора выполняет свою работу, повинуясь движением его руки. Так и личность адепта служит ему для выполнения миссии жизни. Каждый имеет ее, даже не будучи архатом. Ее миссию свою надо знать и надо освоить, и выполнять неумоленно. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 485. Матерь Агни-йоги. Цитата. Все три мира будут доступны и открыты сознанию, которое сохранит память не только о пребывании в надземном, и не только будет видеть и знать все три мира, но по непрерываемой цепи индивидуального сознания или осознания своей индивидуальности, в которой и будет жить, удержит память о прошлых воплощениях и личностях, в которых она проявлялась. Смерти не будет, ибо индивидуальность бессмертна. Смена оболочек будет рассматриваться столь же естественно, как и смена одежды, и, соответственно, переменится жизнь и внутренняя, и внешняя. Изменение произойдет прежде всего в сознании человека и отразится на всех его построениях и творчестве. Полем встреч трех миров остается человеческое сознание, но при трансформации его сознание сверхличное, то есть осознание своей бессмертной, перевоплощающейся триады, в которой сосредоточена индивидуальность человека. Личное растворится в сверхличном, и временная смертная оболочка станет выражением высшего «я». Конечно, все это будет достигнуто не сразу, но поток эволюции направляет человечество именно к этой ступени. Поэтому перенесение сознания в будущее и жизнь в нем явятся преддверием новой эпохи. Именно сознание переносится в область будущих достижений, тем ускоряя и приближая наступление их. Ведь осознание есть почти уже овладение или, по крайней мере, прямой путь к нему. Надо знать, куда направляется человечество космической волей в своем спиральном эволюционном движении в будущее. Космическую волю можно в данном случае рассматривать в рамках законов развития общепланетного человеческого коллектива, взятого в целом, и даже в связи с человечеством дальних миров нашей Солнечной системы. Великое будущее суждено человеку, но вступить в него надо сознательно. Наступающая эпоха является преддверием этого великого будущего. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 531. Цитата. «Все три мира, слитые воедино, и тесно связанные, и переплетенные друг с другом, существуют и сейчас, и в действительности в будущем изменятся не три мира и их соотношение, но сознание человека, которое раскроется к восприятию окружающих его и ныне скрытых для него миров, во всей их чудесной и яркой действительности». Грани Агни-йоги, том 4, параграф 534. Цитата. Несовершенные условия Земли и поступление огненное являют между собой разрыв. Отсюда тоска и неудовлетворенность окружающим. Примирить земное и надземное в существующем положении планеты невозможно. Возможно лишь только мыслью творить будущее, сближая миры. Объединение миров неизбежно. Оно нужно для того, чтобы тонкое в плотном послужило утверждением планетного равновесия, которое нарушено не бывало. Каждый может внести свой вклад в это неотложное дело. Вот задача текущего дня – в мыслях сблизить миры, насыщая пространство новыми формами жизни для воплощения их в мире земном. Грани Агни-йоги, том 4, параграф 579. Матерь Агни-йоги. Цитата. «Осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. Цели другой у воплощенных нет на Земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. В будущее вкладывали все, и к будущему людей устремляли, совершенно не считаясь с тем, что настоящее было столь неслыханно далеко от него. По этим знакам устремленности в будущее узнаете служителей эволюции во всех веках и у всех народов». Грани Агни-йоги, том 4, параграф 580. Гуру.